Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня наша радиопрогулка начнется у станции метро «Пролетарская». Вместе с краеведом и жительницей здешних мест Верой Федоровной Андреевичевой мы познакомимся с необычной церковью, которую в народе называют «Кулич и Пасха».
Троицкая церковь «Кулич и Пасха» построена она была в 1785-87 годах. Но 3 года простояла без освящения, была освящена только в 1790 году. Построена она была в имении князя Александра Алексеевича Вяземского, который на тот момент был генерал-прокурором. И так вот пишет Пыляев, что идея вот такой формы ротонды и пирамиды, что это была идея не архитектора, а идея самого князя.
Но он тоже имел в виду именно кулич и Пасху? Или какие-то, допустим, масонские символы можно?
Трудно сказать, что он имел в виду. И вообще трудно сказать, прав ли Пыляев, потому что у Пыляева ошибок много, а ссылок у него практически нет никаких. Поэтому трудно сказать, как оно было на самом деле. Ну, изначально церковь была намного стройнее, выше была, потому что культурный так называемый слой – он, конечно, за это время очень сильно нарос. Но не говоря о том, что у нас грунты такие водянистые, и просто осадка здания, она, конечно, за эти годы вот уменьшила высоту. Считается, что проект церкви принадлежит Николаю Львову знаменитому. Но на самом деле доказательств тому нету, потому что документов, насколько я знаю, чертежей с его подписью не найдено. Просто специалисты, ну и вот это от Пыляева еще пошло, и специалисты вычисляют по почерку, что это должен быть Львов. По его биографии, по его почерку считается так. Ну, церковь, да, ротонда и пирамида, ну и народ наш славный быстренько это дело переиначил на кулич и Пасху. Да, кулич и Пасха. Кулич круглый, Пасха – пирамидка.
А вот сколько лет этому названию кулич и Пасха? Или сколько веков?
А трудно сказать, понимаете? Очень быстро забывается вообще многое, и легенд многое. Я вот с архивными документами много работаю, и бывает так переиначит уже народ. Например, вот это место, где мы с вами сидим, и все это называлось, есть на картах даже название, «Венгерка». И вот мама моя говорила, что мы происходим из венгерских крестьян. И не только она так считалась, и венгерка вот на картах была. На самом деле официально она никогда венгеркой не называлась. А просто я вот когда начинала работать с архивными документами, оказалось, что никакая она не венгерка. Просто был немец по фамилии Венкер, и крестьяне назывались венкерские. Ну, а потом превратились в венгерских. И Скоробогатов, вот артист, он тоже отсюда был, Константин Скоробогатов. И он тоже в своей книжке писал, что происходит из венгерских крестьян. Вот так, такая легенда. То есть что-то в этом всегда есть, но что-то так переиначено, что совершенно другой смысл этому придается.
Это как Маховая улица, говорят, была Хамовая на самом деле, то есть,
ну,
извозчики.
Да. А стала Маховая от какого-то там мха. Ну, ротонда, она на 16 колоннах. Ионический ордер и вот такой плоский, можно сказать, купол широкий. И колокольня пирамида, она была раньше оштукатуренной. Но, понимаете, в нашем климате вот такие покатые стены оштукатуренные, конечно, она плохо выглядела. Плохо она выглядела где-то до начала, по-моему, перестройки. И завод «Большевик» такой подарок сделал, ее облицевал.
Металл какой-то.
По-моему, это, да, просто кровельный.
То есть стены-то какой-то каменные, на самом деле, кровельным металлом покрыли.
Да, стены каменные, они были оштукатурены, но штукатурка всегда была в плохом состоянии, сколько я помню. Ну, тогда вообще же к церквям относились. Очень интересные здесь овальные окна. во втором ярусе. Овал такой не слишком вытянутый, но все-таки это овал. Внутри был, во всяком случае, раньше диаметр внутреннего помещения был равен высоте, и поэтому церковь смотрелась очень гармонично и очень уютно. Но она и сейчас уютно выглядит, только она не очень хорошо отреставрирована, поэтому там местами темноватая. Иконы в алтарной части, они такие темноватые, тоже требуют реставрации. Но она очень такая уютная. И не знаю, я-то всю жизнь, меня тут и крестили, и я с ранних лет эту церковь знаю, и я в ней очень хорошо себя чувствую. И вообще в старых церквях чувствуешь себя хорошо, вот в намоленных местах.
А в детстве вы тоже называли ее Куличи Пасха?
Да, Куличи Пасха всегда была. Ну, вероятно, это с самого начала пошло, я так думаю.
А куличики сюда освещали в детстве, в советское время?
В советское время нет, в советское время не так. Меня крестили, но почему крестили? Мама пошла работать. А тогда няньки, это запросто было их найти, потому что деревенских старушек было очень много. Послевоенные годы, я в 46-м году родилась, и у меня были няньки. И вот нянька, первая самая, которая должна была со мной сидеть, она сказала: с некрещенных сидеть не буду. И окрестили меня. Крестной матерью была 7-летняя девочка, а крестным отцом был лет 17, наверное, папин племянник, мой двоюродный брат, приехал из Тулы там по какой-то надобности. Ну и вот так оказалась я крещённой.
То есть никогда здесь ни куличи, ничего?
Нет, куличи, конечно, освещали. Но у нас в семье, поскольку отец был партийный, никогда ничего подобного. Но вот могу рассказать такой эпизод. Я уже постарше была. Лет, наверное, 10 мне было, 11, может быть. И тогда ведь детей отпускали без всякого страха. И я вот в ночь пасхальную, когда здесь был крестный ход, я пошла сюда, к церкви. Народу была тьма. За изгородь я не заходила.
То есть внутрь сюда, за изгородь?
Внутрь. Вот только за загородкой смотрела. И так тут стояли автобусы, и меня взяли в автобус. Пионерка, да, пионерка, в какой школе учишься, вот. И я так боялась потом, что мне что-то за это будет, за то, что я ходила вот ночью смотреть на крестный ход. А со стороны родителей никаких не было возражений, потому что, я говорю, тогда никто ничего не боялся. Отпускали ребенка запросто.
Ну, кстати, уже когда, уже постарше, в смысле молодости даже, помните, по телевизору обычно в пасхальную ночь были самые интересные концерты. Зарубежную эстраду показывали.
Да. И самые кинофильмы такие,
которые так просто не увидишь.
Да, «Дело номер 306», там еще вот какие-то, сейчас я уже не вспомню их.
Но так, вот так ведь и ночного вещания не было, но именно в пасхальную ночь на советском телевидении, да, было ночное вещание.
Да, да. Церковь, она, я уже сказала, была построена в имении князя Вяземского, Александровская. Но деньги практически на эту церковь, деньги 200 тысяч получил от Екатерины II князь Вяземский. Хотя сам он был совсем не бедный человек, а весьма богатый. И Екатерина, она присутствовала на освящении этой церкви.
Здесь она была?
Да, она здесь была. Документ хранится в отделе рукописей публички Российской национальной библиотеки. Ну и вот это, конечно, мои такие предположения. На самом деле неизвестно, как оно было. Но я так могу предположить, что ведь здесь никаких особенных исторических деяний тут не было, не было никаких событий. И опять же, Вяземский был достаточно богат. Но здесь воспитывался в 7 лет сын незаконно рожденный Екатерины II, будущий князь Бобринский. Он воспитывался в семье Шкурина, бывшего камердинера Екатерины II. Ну и вот я так могу предположить, что Екатерина как-то отметила это место вот таким образом. Ну, а о том, что деньги Екатерины II имели здесь большое значение, играли большую роль, тут свидетельствуют доски вот над входами боковыми: «В память твоих щедрот, Екатерина II, и твои щедроты соорудили на противоположном входе». А была еще, вот сейчас есть пристройка на главном входе, напротив колокольни которой. Когда эта пристройка была сделана, трудно сказать, но видимо, была в ней большая необходимость, потому что церковь не очень большой вместительности. Ну и в нашем климате всегда требуется какая-то прихожая. Здесь вот еще была еще одна досочка мраморная. Здесь благословятся благодевшие мне в роды и роды. Вот, с такой надписью.
То есть прямой отсыл как раз к рождению ребенка графа Бобринского?
Ну вот, ну это, конечно, вот предположение, как на самом деле было, не знаю, это уже, ну, можно принять во внимание, что вот такое было. Еще церковь, и не только эта церковь, но и другие постройки Львова, они были знамениты воздушными печами. Но, к сожалению, ни в одной из этих построек не сохранилась эта система. А система была очень интересная. От одной печи не только отапливалось все помещение, но были сделаны такие каналы в стенах. Стены, конечно, очень толстые во всех постройках. И вот как-то было так устроено, что заодно и вентилировалось помещение, и отапливалось. Ну, какие-то чертежи сохранились, но никто этого не восстанавливал. А печи, конечно, дровяные теперь уже ушли в прошлое и нигде не восстанавливают.
Но здесь же какие-то трубы есть, вот они видны, или это все же были поздние?
Нет, трубы-то есть, и печи были поздние. А та система давно очень утрачена, очень давно. Ну, давно, может быть, со времен советской власти. Так, судя по тому, что вот печи-то еще и я выросла с печами, с дровами.
В следующий вторник мы продолжим знакомство с храмом Куличи Пасха вместе с краеведом и жительницей здешних мест Верой Федоровной Андреевичевой. А на сегодня все. Вела программу журналист Тамара Захарова. До встречи.
Городской наблюдатель.